«Америка и мир». У микрофона Аркадий Мар.
Итак, сегодня моим гостем будет Альберт Анатольевич Лиханов, большой писатель, классик литературы. Несколько слов, которые характеризуют его творчество. Его книги разошлись только по России тиражом в 30 миллионов экземпляров. За рубежом на 34 языках выпущено 106 его книг. Альберт Анатольевич Лиханов является академиком. В течение 3 лет он был признан Человеком года в России. В 2005 году Человеком года в Соединенных Штатах Америки. В 2006 году удостоен мировой медали «Freedom» за ежечасный и ежедневный вклад в мировую копилку добра. Кембриджский университет в Англии включил его в список 1000 выдающихся европейцев 21 века. В 2010 году в нашей стране Альберт Анатольевич Лиханов награжден International Award Peace, международной премией мира. А 2 года назад биографический центр Кембриджа в Англии признал Альберта Лиханова человеком года в области литературы и гуманизма. Американский биографический институт избрал Лиханова своим пожизненным академиком. Альберт Анатольевич Лиханов является президентом Российского детского фонда и вице-президентом Международного детского фонда. И вот сегодняшняя передача посвящена тому, что в этом году исполняется 25 лет Российскому детскому фонду. Здравствуйте, Альберт Анатольевич.
Здравствуйте, Аркадий.
Рад вас вот слышать. Как раз этот юбилей, который, наверное, будут отмечать в России, да не только в России, наверное, во всем мире, потому что дети, наверное, самое главное достояние человечества. Хотелось бы узнать, как об истории Детского фонда России, о том, как он живет.
Ну, Аркадий, дело в том, что 25 лет назад, когда фонд создавался, в нашей стране ведь был Советский Союз, то есть мы, Россия входила в состав большой страны. И фонд создавался как советский детский фонд вот всей той страны. И надо сказать, что моя инициатива, выпала мне такая, видимо, удача, была поддержана тогдашней властью, что с точки зрения некоторых историков современности, кажется странным. Но это так. И при этом без всякого блата, без всяких каких-то, ну, коридоров сопутствующих. Конечно, были мои старания. Я написал один раз записку, второй раз записку о положении детей в Советском Союзе. Дело кончилось тем, что меня пригласил тогдашний председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков к себе. И, к моему удивлению, и, по-моему, это беспрецедентная история, разговаривал со мной 3 часа 40 минут. Я был в то время, писатель, редактор журнала «Смена», который выходил 2-миллионным тиражом. Ну, и я как бы был носителем весомой информации о положении детей в нашей стране, а это была так называемая перестройка, первая попытка демократизировать нашу страну. Короче говоря, это было поразительно, но меня услышали. Мне предложили стать одним из разработчиков постановления ЦК и Совета Министров СССР в пользу детей-сирот в стране в целом. Целое лето 87-го года я занимался этой совершенно нелитературной, странной, но очень нужной работой. И в августе меня пригласили сначала на заседание президиума Совмина СССР, а потом Горбачев позвал меня аж на политбюро. И в истории партии это, наверное, был первый и последний случай, когда писатель там был допущен к микрофону и докладывал не о положении литературы, а о положении детей в нашей стране. Это все были чудеса, которые я уже сейчас, честно говоря, отказываюсь верить, потому что, увы, нынешняя власть меня к себе не зовет. И мои точки зрения на то, что происходит с детством, и что бы надо сделать в пользу детства, в том числе нарастающего сиротства, мнение моего знать не желают. Вот такая, как говорится, фраза. И такое начало.
Ну, несмотря на то, что, к сожалению, вот нынешняя власть вас к себе не зовет, все равно детский фонд, наверное, организация, которая делает для российских детей очень и очень много. Я вспоминаю, как вот в 2010 году я был в Москве, познакомился с Альбертом Анатольевичем, и он меня попросил на мероприятие, если можно так назвать, скромным словом. Дело в том, что со всей России, даже из некоторых других стран, Альберт Анатольевич пригласил в Москву сотни детей. Для них в Большом театре был дан балет «Чиполлино», как я помню, я тоже сидел в ложе и смотрел этот чудесный балет. А потом для детей одни из самых шикарных ресторанов московских накрывали столы, и дети откуда-то из глубинки, из далекой провинции, которые впервые попали в этот богатейший, роскошный город, которые, наверное, богаче, чем даже Нью-Йорк, они просто были потрясены и поражены тем, что вот делает для них детский фонд. Так что, несмотря на то, что правительство не вызывает вас, Альберт Анатольевич, вам нужно поклониться только до самой земли за то, что вы делаете для детей. Расскажите, пожалуйста, о работе детского фонда, которому не очень помогают российские власти.
Ну, Аркадий, я прежде всего хочу сказать, что мы самый структурированный, самый большой благотворительный фонд в стране вообще, знаете, не по капиталам, а по своей вот этой структурированности. У нас 74 отделения в стране, в России. Российский детский фонд входит в Международную ассоциацию детских фондов стран СНГ. И мы, грубо говоря, сохранили ту самую сеть благотворительности и доброжелательства, доброты к детям, которая создавалась с самого начала. Что касается той истории с вашим гостеванием в Большом театре, то мы проводим Международный день защиты детей. Проводим его каждый год и проводим 25 лет подряд. Подряд, без перерыва. И мы привозим в Москву к этому дню 10 тысяч, 11 тысяч детей, сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей. Короче говоря, смысл этого нашего усилия, непростого, между прочим, но благотворительного, строится полностью на бесплатной помощи и театров, и ресторанов, и самых разных систем и структур, включая властные. Значит, строится на том, что ребенку, у которого, может быть, это единственный шанс вообще попасть уже в Большой театр, это точно. А нам в этот день дают бесплатные спектакли 15-20 лучших московских театров. Дальше увидеть вот эту жизнь, которую он никогда, может быть, и в последующем не увидит, как какую-то цель, какое-то знание о том, что существует другая жизнь, к которой можно и нужно стремиться. Ему, которому вот удалось получить такой билет лотерейный и порадоваться жизни. У нас ориентация нашего фонда – это социальные программы, социальная поддержка детей. Мы в 1988 году создали целую систему семейных детских домов. Что это означает? Это означало, что семья, ну, как правило, полная семья, но были у нас и некоторые исключения, берет сразу не меньше 5 детей-сирот из казенного дома и получает государство то же самое, что оно дает на ребенка в детском доме, а матери зарплату старшего воспитателя детского дома. В общем-то, это были совершенно не богатые харчи. Вот она принимает на себя такое обязательство странное и непривычное. С одной стороны, служить этим детям, исполнить перед ним государственные обязательства, которые вообще возникают перед таким вот казенным ребенком, покинутым. С одной стороны, а с другой стороны, посвятить ему всю свою жизнь. То есть взять ребенка не до 17-летия возраста совершеннолетия, а на всю, а до конца своей собственной жизни, на всю свою собственную жизнь. И вложиться в этого человека. Вот только что я вот сейчас прочитал в интернете еще одну историю. Таких семей в Советском Союзе мы создали 587, а в России их 368. Код в Советском Союзе было выведено из казенных заведений 6 тысяч детей, а в России 4 тысячи в общей сложности. И хочу сказать, что все эти дети, слава Богу, живы, здоровы, состоялись. И именно благодаря вот этой человеческой заботе, вот этому удивительному добродушию тех людей, которые тогда принимали вот этих ребят, а планка была поставлена очень высокая, сразу решиться на то, чтобы спасти, воспитать 5 детей. Это было серьезное решение, очень серьезное. Мы так это, на это умышленно шли, понимая, что одно дело взять одного ребенка, ну, может быть, это такой, как говорится, порыв, дай бог, если он состоится. Но если даже не состоится, с одним ребенком расстаться проще, чем с 5. И таким образом мы заложили в эту идею механизм невозврата, то есть как бы невозврата к прошлому. И не было у нас случаев, чтобы дети обратно возвращались в детский дом. Сегодняшняя система, принятая в России, приемные семьи, она, во-первых, не предполагает, что родители-воспитатели будут вот такими государственными, от государства работающими воспитателями, получающими зарплату, за ними не следует социальный пакет элементарный. И поэтому они не очень, не всегда ответственны. По нашим данным, 100 тысяч российских детей, которые были перед неприемными семьями, я подчеркиваю, что это другая форма, ну что ли, приюта детей, другая. Она не очень большие обязательства возлагает на взрослых, к сожалению. Так вот, благодаря этой новой схеме, а не семейным детским домам, возвращено из 100 тысяч детей обратно в детские дома 30 тысяч. Для ребенка это катастрофа. Одна история – это катастрофа. К сожалению, это не принимается во внимание. Больше того, к сожалению, распространяются фальшивые педагогические идеи типа патроната одного дня, воскресного дня. Дети-то не на один день хотят в семью попасть, а хотят получить семью, маму, отца. И относятся к этому часто серьезнее, чем взрослые. То есть они ищут любви, хотят быть под крышей отчего дома. Всякие вот такие инновации, которые сегодня в моде, они, к сожалению, разрушают, на мой взгляд, основы педагогики и здравого смысла и не приносят пользы. Это одна наша программа, одна. А детский фонд российский имеет как бы в своем выборе 30 федеральных проектов. При этом наше отделение вправе или создавать новые ИМЕ, из них мы очень часто делаем уже общероссийские программы, или могут из этих 30 программ выбрать та, которая наиболее актуальна для них. Таким образом, наше отделение не повязаны вот нашей центральной, что ли, властью, идеей. Идея у нас одна. Делать все возможное для того, чтобы спасти семью, спасти детство. Ну вот, хочу сказать, что взаимоотношения центр и регион, имея в виду вот нашу гражданскую организацию, общественную, благотворительную, они строятся очень плодотворно и доброжелательно. Например, председатель нашего амурского отделения Марина Николаевна Спицына сама придумала такой проект, очень, на мой взгляд, глубинный. Она нашла спонсоров. Они купили несколько коров, и этих коров передали бедным семьям, бедным сельским семьям, у которых, которые с трудом могли выкормить своих детей. Условие этого подарка было такое. Конечно, эта корова должна была находиться тут, в семье, кормить ребят. Но первую же телочку, эта корова, вот этой коровы, семья должна передать другой детствующей семье, которая определяется постепенно детским фондом. Получилась такая сетевая система помощи одних граждан другим гражданам. И те, и другие не богаты. Но это все делалось и стимулировалось именно нами, нашей общественной благотворительной организации. Хочу сказать, что этот проект называется теперь «Коровье стадо детского фонда». Он распространился по стране. Во многих регионах он действует очень активно. И в общей сложности наше отделение передали, купили и передали бедным семьям, а те передали другим бедным семьям уже около 1000 коров. Я считаю, что это вот такой русский, крестьянский, сельский вариант благотворительности и материальной поддержки очень плодотворен, и мы его поддерживаем.
Много других проектов. Это действительно очень интересный проект. Альберт Анатольевич, я знаю, что Детский фонд России делает очень много необычных, интересных проектов. Расскажите об одном из таких проектов, который называется «За решеткой детские глаза». По-моему, название очень трогательное.
Вот, кстати, этот проект «За решеткой детские глаза» тоже был придуман нашим региональным кировским отделением, его председателем. Началось с того, что женщины наши пошли в спецприемник, грубо говоря. Там, где, куда милиция привозит ребят, там отловленных по разным причинам. Или, скажем так, следственный изолятор в детскую группу. Увидели там, во-первых, страшную бедноту, несмотря на то, что вроде государственная эта система. Увидели, что белье даже на тех постелях, где спят эти ребята, ребята очень разные. Естественно, в драматическом положении их, как говорится, прихватила милиция и еще не решила, что с ними делать. Они увидели, что надо этому заведению, этим детям помочь. Стали искать, каким образом. Средств не было. Пошли в так называемый резерв проводников. Это там, где все имущество для железнодорожных вагонов. Там обнаружили списанные простыни, часто порванные от стирки. Простыни эти отстирали, застопали, принесли в это место и заправили эти детские кровати чистым, свежим, условно, новым бельем хотя бы. С этого началось шефство этого нашего отделения над вот таким местом заключения несовершеннолетних полупреступников. Следующий шаг был уже федерального значения. Мы эту программу приняли как федеральную. Разбираясь в ситуации с заключениями детей, мы выяснили следующее, что у нас в стране есть 10 женских колоний, и в каждой из этих колоний есть дом ребенка, где живут дети вот этих матерей заключенных до 3 лет. Женщины часто ведь в заключении еще и рожают, арестовываются и получают наказание беременными. И вот эти малыши там живут, за колючей проволокой. Мне кажется, сам этот факт очень неприятен. Родившийся вот ребенок в этой ситуации не должен потом помнить, что он родился за колючей проволокой. Это раз. Во-вторых, на содержание этих детей государство, бюджет дает то, что нужно, как говорится, на первый взгляд. То есть на питание этих детей, конечно, медицинское обслуживание, одежду немножко. И вот тут-то начинается возможность помочь, открывается возможность помочь этим детям. Нужно и какое-то бельишко им купить, и какие-то смены белья, и игрушки, и игры. Короче говоря, мы это вот сделали, эту программу. Все дома ребенка по всей стране, включая там Хабаровск, Урал, места концентрации таких заведений, они нами были вот таким образом отоварены. Но хочу сказать, что это постоянно действующие проблемы. Дети маленькие, которые там рождаются, там живут, они, во-первых, не должны жить за колючей проволокой, это наше глубокое уважение, убеждение. А во-вторых, они должны постоянно получать вот аналогичную поддержку. Однако ресурсы у нашего фонда, который является общероссийским, общественным, благотворительным фондом, они ведь ограничиваются только тем, что нам дадут наши граждане. И эти донорские взносы, они бывают очень ограничены. И зависят они не от состояния олигархов и богатеев, а от состояния нашего народа. Народ наш в массе своей становится все беднее, и пожертвования все менее значительны по своим размерам. Вот мы сейчас начали новую программу. «Детский туберкулез» называется. И хочу обратиться к вашим слушателям. Все-таки это наши соотечественники, люди, которым не безразличны судьбы России. Вот пусть они знают об этой программе. У нас открыт специальный счет, и мы примем любых пожертвований. «Детский туберкулез». Дело в том, что в нашей стране сейчас 280-290 тысяч детей ежегодно заболевают туберкулезом. В зоне риска 800 тысяч детей. Существует 200 санаториев, где дети лечатся до или после, ну, как бы превентивные меры для укрепления иммунитета, здоровья, или после того, как они перенесли уже открытые формы заболевания. Эти санатории, ну, они содержатся государством, они имеют бюджетное финансирование. Вообще хочу сказать, что в область медицины мы тут не внедряемся и не мешаем. Государство должно исполнить свои обязательства. Но дело в том, что, как известно, туберкулез – болезнь бедных. А в данном случае речь идет о болезни бедных детей, бедных родителей. И мы видим, как ребятишки, которые там живут, ну, они… Дети ведь не знают, что такое беда. Они всегда смеются, даже когда им очень плохо. Поэтому мы считаем нужным этим детям помочь индивидуально. То есть, опять же, начинать с простого. С белья, которого бедная семья ребенку, еще тем более семья живет за несколько сот километров от этого санатория, привезти и дать не может. Одежды, обуви. Эти центры, эти санатории нуждаются в обновляемом постоянно спортинвентаре, лыжах, мячах, в книгах, которые должны быть всегда новыми. Оттуда эти книги из этих заведений к обычному читателю, в обычную библиотеку не возвращаются. Вот такая программа. Собираем деньги. Открыт наш счет. Надо сказать, что народ наш российский реагирует. Но еще раз, он беден. У нас вот в Подможайском образовалось очень интересное движение в Можайске. Там есть ветеран войны Бушуев Василий Георгиевич. Он ранен во время войны. Сейчас он очень пожилой человек, ему в 90 годам. Но вот он прочитал наше обращение, и каждый месяц он из своей пенсии, а он лежит уже и не поднимается, велит перечислять 50 рублей нам. Что такое 50 рублей? $1.5. Это удивительно, но вокруг него соединилась вся его родня. Она, между прочим, не маленькая. У него там есть дети, внуки, уже правнуки, знакомые. И вот эти люди посылают нам ежемесячно по 50 этих рублей, по эти $1.5. И мы им за это благодарны и кланяемся, потому что смысл-то этого решения, этого действия не в том, сколько, а в том, как. А как от всего сердца. А как все, что можем. Вот эти бедные, сами-то по себе люди, поддерживают нашу гражданскую инициативу, и мы призываем всех остальных тоже к этому присоединиться.
Как известно, празднование юбилея детского фонда, Российского детского фонда, состоится 14 октября, уже совсем скоро. Наша «Русская Америка» публикует вот как раз беседу с Альбертом Анатольевичем Лихановым в номере, который выйдет 15 октября. Уже мы договорились и будем ждать этот материал. Мы опубликуем поздравления вашему детскому фонду от газеты нашей «Русская Америка», хоть у нас не такая крупная газета, как «Нью-Йорк Таймс», другие, но газета, которая 12,5 лет, которую читают многие, и опубликуем просьбу о поддержке вот детей таких в России, которым нужно помочь. Это мы все сделаем, так что сможем, то сделаем, как говорится. Альберт Анатольевич, вот в Америке, в нашей стране относятся к детям, сиротам, к больным детям очень и очень хорошо. Американцы, американские семьи как-то во всем мире стараются усыновить детей, не только здоровых, но и больных, с синдромом Дауна, с другими детскими болезнями, и относятся к ним как к родным. А что мешает? Правительство помогает очень широко, и не только правительство, организации. То есть как-то у нас стараются всем миром, всей страной помочь вот таким детям. А что мешает вам в России, чтобы правительство помогало вам широко, давало деньги? Россия сейчас не бедная страна. В России очень много нефти, газа. И пишут очень многие о том, что Россия может вот как раз и помочь детям на эти программы. Но почему вот так получается? Почему не получается российскому правительству перечислять вашему фонду, например, какие-то большие денежные суммы?
Аркадий, я, наверное, хочу немножко рассмеяться над вами и сказать. Наверное, это вопрос все-таки не ко мне, а к нашему правительству. Мы с нашего создания, с момента создания, осуществили поистине государственные по масштабу акции, программы, дела. Например, в 90-е годы мы 3 года подряд посылали по 2,5 тысячи врачей ежегодно в регион Средней Азии и Казахстана для снижения детской смертности младенческой. Мы снизили общественный фонд только благодаря командировкам вот этих людей. На 90 самых жарких летних дней туда мы снизили смертность по СССР на 22%, потому что была постыдная младенческая смертность СССР. Это все можно было сделать тогда, при тех дешевых ценах и при тех пожертвованиях, которые мы имели от народа. Сейчас от народа мы имеем, еще раз объясняю, народ у нас обеднел, поэтому мы имеем очень маленькие пожертвования, и народ основной у нас бедный. Богатые имеют свои фонды. Олигархи имеют по несколько карманных фондов, с ними удобнее управлять. Они не носят общественного характера, хотя, может быть, тоже так же называются. Мы же общественные по существу, по смыслу. Мы не чьи, но мы принадлежим всем. И вот это наше достоинство, которое, кстати сказать, у нас здесь никак совершенно не оценивается и не имеет никакого значения. Что касается детей, которых надо лечить, инвалидов, это очень правильная тема, которую вы поднимаете. Она затрагивает действительно очень многих людей. И сейчас вот закончились Паралимпийские игры. И выяснилось, что среди суперчемпионов этих Паралимпийских игр есть довольно значительная группа молодых девушек, молодых людей. Они стали чемпионами этих игр. Но это, оказывается, дети-сироты из России. Они сегодня уже носят другие имена. Их усыновили американцы. Американцы сделали все для того, чтобы их кого-то прооперировать, кого-то по-другому как-то вылечить. Вот дать образование, занять их спортом, и они достигли таких поразительных высот. И это вот тема, которую мы хотим всячески поддержать. Я, кстати сказать, в отличие от наших государственных чиновников, всегда утверждаю следующее. Запрет на усыновление наших детей-сирот, а особенно инвалидов, ограничения в этой области, они неправильны. Потому что ребенок, который оказался в беде, который оказался сиротой, он не может ждать, когда к нему кто-то какой-то явится с неба счастья. Если приходит добрый человек и говорит, пойдем со мной, он идет, он всегда пойдет. Если не имеет значения какого, какой национальности этот человек. Если это американцы, слава богу, спасибо американцам. А мы видим, что американцы вот для этих детей сделали нечто невероятное, чего в нашей стране, к сожалению, для них не было бы сделано. И это больно, и это стыдно, и мы это надо признать как правду. Что касается денег, вот я и сам говорю все время о деньгах, и тема нашего разговора, в том числе материальная помощь. Вы знаете, не все решают деньги. Очень важно отношение. Очень важно индивидуальное и любовное отношение семьи к ребенку. И в том числе медицины к ребенку, врача, учителя. Горько признавать, но мы утрачиваем это. И вот эти дети, которые расцвели аки-цветочки в руках добрых, мужественных людей в Соединенных Штатах, мы намерены, наш фонд неправительственный, намерен сделать так, чтобы мы от имени России поклонились этим взрослым людям, которые спасли наших детей-сирот, чья судьба прогнозируема в наших условиях, она была бы чрезвычайно печальной. Что касается нашего юбилея, то 14 октября мы в колонном зале проводим международный съезд волонтеров детства. И у нас в стране бывших союзных республик, теперь это самостоятельное государство, сохранилось множество вот таких же великолепных, добрых людей, которые спасают ребят. Я вам уже рассказывал про систему семейных детских домов, и мы сейчас учредили новую такую премию, международную премию детского фонда. И 48 таких семей, не только российских, но и белорусских, украинских, из Казахстана будут такие семьи. Они получат вот эту бронзовую такую скульптуру, символ нашего фонда. Рука, защищающая ребенка. Они получат в качестве вот такой новой награды. Дело даже не в самой награде, а дело в том добром слове, в добром отношении, которое мы хотим выразить этим настоящим гражданам, настоящим, гуманистам, скажем так. Гуманистам по большому счету. Некоторые семьи спасли аж по 50 ребят. Понимаете, они положили на это всю жизнь. Некоторых семьи там сломались. Но эти женщины, замечательные женщины, и украинские, и русские, и белорусские, любые, они таких детей подняли и поднимают. Вот одна из семей, например, она не только 20 с лишним детей подняла, но теперь еще берет стариков. Эти старики живут в семье. И получается так, что этих стариков вроде уже 14 человек, что малые и старые, начало и конец жизни, они связываются с семьей, вот в такой любящий узел, в узел доброты и помощи, взаимной помощи друг другу. Я, может быть, выступаю как идеалист какой-то, романтик. На самом деле мне таким бы и хотелось быть, но не получается, потому что слишком реалистично действительность, которая меня окружает, с которой я пребываю и с которой как-то надо сладить. Но вот есть у нас такие замечательные люди. Поэтому наш Международный съезд волонтеров детства, это будет не какое-то заседание. Это будет у нас непрерывно длящийся концерт, где дети, защищенные взрослыми, этим взрослым скажут спасибо за их подвиг, за их благородство. Это будет такой непрерывный длительный концерт в защиту, во благо идей, которые представляет детский фонд, Российский детский фонд и все фонды, входящие в Международную ассоциацию детских фондов.
У вас прекрасные планы, прекрасные задумки. Дай Бог, чтобы все это сложилось. Вы являетесь Альбертом Анатольевичем, вице-президентом и Международного детского фонда. Расскажите, пожалуйста...
Это не так, немножечко. Аркадий, я немножечко поправлю. Дело в том, что Международного детского фонда нет. Есть Международная ассоциация детских фондов, и я также являюсь президентом этой ассоциации. Речь идет об объединении стран вот этого союза независимых государств, которые находятся на пространстве бывшего СССР.
Извините за неточность. Хотелось бы тогда вот попросить вас рассказать о связях вашей организации российской с другими организациями такого же рода. Что вы делаете? Может, у вас есть совместные какие-то программы? Расскажите об этом, пожалуйста.
Вы знаете, вот на этом нашем съезде будут получать награды не только, еще раз говорю, люди русского там происхождения, люди из бывших союзных республик, нынче стран независимых, но и из других стран. Вот в частности мы наградим польский фонд «Поспеши с помощью». Его создал такой Станислав Ковальский. Сейчас он человек, как я, не юный, но я побывал там в этом фонде и был поражен, что усилиями благотворительной организации, такой же, как мы, создал европейский реабилитационный центр для детей. Прежде всего, для детей с детскими церебральными параличами. Интересно, что в основании этого центра лежат методики, созданные в свое время в нашей стране для космонавтов. Когда человек улетает в космос, там есть так называемые костюмы, аюрведа, которые не позволяют организму превратиться в тесто. Они сжимают человека и помогают ему функционально. И оказалось, что вот такие космические костюмы, они очень хорошо помогают людям, перенесшим взрослым инсульты, и детям с детским церебральным параличом. Это апробировано не только у нас в стране, но и в мире. И вот такой реабилитационный центр существует в Польше. Он использует наши научные разработки, а вот организация там совершенно своя, польская, собственная. и работает безотказно. Самое главное, что совершенно бесплатно для детей. А эта бесплатность осуществляется за счет того, что в Польше благотворительность во многом работает вот на такие центры. И фонд «Поспеши с помощью», он работает очень эффективно. Так что мы стараемся увидеть и поддержать то, что есть в мире. Кстати сказать, вот в позапрошлом году я специально летал в Индию, и мы награждали нашей высшей наградой международной золотой медалью Льва Толстого замечательные индийские организации для бедных детей. Видите, одна для Неру Бал Самити, это организация, которая была создана еще при поддержке Индиры Ганди, работает до сих пор. Это образование для детей из бедных семей. А второй – это приют для детей-инвалидов, причем детей часто подкидывают в корзину, которая стоит возле входа в этот приют. И дети там самые тяжелые физически. Однако и там находят люди в себе силы, и самое главное, находятся такие люди, которые помогают подобным детям. Вы знаете, вот Лев Николаевич Толстой ведь изрек такую фразу: если злые люди собираются между собой, чтобы сделать злое дело, то почему бы добрым людям не собираться тоже вместе для того, чтобы делать свое, но доброе дело? Я думаю, что вот этот девиз, он есть нравственное основание для того, чтобы люди воссоединялись во имя добра. Независимо от того, в каких политических системах они существуют, в каких государствах они живут. Доброта вне национально и надсуверенно, так же, как человеческая беда. Ребенку, который попал в беду, все равно, какой национальности и откуда родом доктор, который ему, например, помогает. Вот этими гуманистическими идеями жив наш фонд, и под этими знаменами будет проходить наш международный съезд волонтеров детства. Я считаю это нравственно необходимым, потому что мы, Россия, сегодня переживаем трудные времена, когда сменилась парадигма наша духовная. Знаете, когда нам внушается, что главный Бог над нами – это мамона, деньги, что богатство и благополучие – это единственная истина, к которой нужно стремиться. Нет. Я считаю, что человек становится богаче не тогда, когда он получает, а тогда, когда он отдает. И вот эти нравственные постулаты, они чрезвычайно важны, особенно для того, чтобы их поняли, осмыслили и продолжили новые поколения людей.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Хочу поблагодарить Альберта Анатольевича Лиханова, прекрасного писателя, классика литературы, президента Российского детского фонда, за любезное согласие принять участие в эфире моей передачи. Еще раз поздравить в вашем лице детский фонд, которому 14 октября исполняется 25 лет. Вам здоровья, удачи детскому фонду, конечно, деньги на все ваши программы, чтобы приходили, и здоровья вам, новых книг, всех вам благ, и спасибо за то, что вы делаете. Спасибо от всего сердца, от всей души.
Аркадий, большое спасибо и вам, и всем русским американцам, кто нас слышит. Я хочу пожелать успехов и здоровья, и еще одного. Помнить о родине, России, и помочь ее страждущим детям. Поклон всем вам. Спасибо.